Говорит Радио Свобода. Согласование формулы Штайнмайера по регулированию в Донбассе вызвало протесты украинской оппозиции.
Это не капитуляция, но и не мир. Это лишь маленький процедурный момент, который дает шанс на дальнейшее урегулирование конфликта.
Роскомнадзор без предупреждения заблокировал для российских пользователей сайт информационного агентства «Фергана.ру».
Что вдруг у нас не понравилось Роскомнадзору и почему он нас заблокировал на территории России, мы не понимаем.
Умер выдающийся грузинский композитор Гия Кончери.
И я все время думаю о том, что я должен написать, почему я должен написать, зачем.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 2 октября. Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины 1 октября согласовала окончательный текст так называемой формулы Штайнмайера по решению конфликта в Донбассе. Эта формула касается прежде всего выборов в Донбассе и статуса неподконтрольных сейчас Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Под документом стоят подписи представителей Украины и России в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и Бориса Грызлова. Согласие Украины с этой формулой вызвало в Киеве протесты, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 октября на специальном брифинге пояснил суть формулы Штайнмайера. По его словам, формула предполагает, что временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также как закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе после проведения там честных и свободных выборов, что должно быть подтверждено ОБСЕ. Согласие Киева на формулу Штайнмайера, как отметил Зеленский, условия Кремля для скорейшего проведения саммита лидеров Нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России по решению конфликта в Донбассе. В среду, 2 октября, Верховную Раду пикетировали несколько сотен активистов, требующих отмены подписания Украины формулы Штайнмайера. В руках митингующие держали плакаты с призывом к власти не сдавать национальные интересы. С требованиями протестующих солидарен и экс-депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона МВД Украины «Миротворец» Андрей Тетерук.
То, что Украина сейчас принимает формулу Штайнмайера как план руководства к действию, означает капитуляцию, проигрыш и провал нашей внешней политики по отстаиванию наших государственных интересов. Потому что формула Штайнмайера не предусматривает никаких преференций для Украины. Она выводит Россию из-под санкций, она выводит Россию как сторону, которая начала, продолжает и будет вовлечена в агрессию против Украины. Мы позволяем вернуть эти территории с полным контролем Российской Федерации на условиях Российской Федерации. И эта катастрофа, если она будет воплощена в том виде, в котором она предлагается. Потому что нас заставляют разговаривать с марионетками Луганской и Донецкой областей оккупированных, провести выборы, игнорируя формат безопасности, на котором мы настаивали, когда были в парламенте. Ну, то есть это полностью сдача государственных интересов через непрофессионализм, непонимание и неготовность бороться за Украину.
Навязывая Украине формулу Штайнмайера, как подчеркивают ее противники, Москва добивается автономного статуса для Донбасса, что может привести к аналогичным требованиям других регионов и в перспективе к федерализации Украины и, как следствие, к развалу украинского государства. Впрочем, ряд экспертов в Киеве подчеркивают, что формула Штайнмайера может угрожать национальным интересам Украины только в том случае, если ее реализация не будет вписана в дорожную карту согласованием всех вопросов, в том числе и касающихся безопасности в регионе. Что означает формула Штайнмайера для Украины? Мнение главы Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко.
Ну, пока это означает лишь одно, что согласован небольшой процедурный момент, связанный с реализацией Минских соглашений, то согласован, скажем так, в порядке парафирования. И дальнейшая судьба этой формулы зависит от того, как, на каких условиях, в каких формах она будет вписана в дорожную карту реализации Минских соглашений. Сама по себе, вырванная из контекста, эта формула не имеет перспективы. Вот это важный момент. Для России она имеет значение тактическое, для Украины это шаг в выполнении условия, связанного с проведением саммита в нормандском формате на высшем уровне. Ну а для Германии и Франции, как я понимаю, это означает вот как бы маленький шаг по пути выполнения Минских соглашений. Но это еще не означает начало реализации Минских соглашений. Теперь это не зрада и не перемога. Не предательство и не победа. Это не капитуляция, но и не мир. Это лишь маленький процедурный момент, который дает шанс на дальнейшее урегулирование конфликта. Но без решения и согласования на компромиссной основе проблем, которые так или иначе оставались конфликтными, прямо противоположными в понимании Украины и России, а это особый статус, как его понимать, кто его получает, это формула выборов и ряд других вопросов. Вот без решения этих вопросов конфликт невозможно будет регулировать. А пока сделан вот маленький шаг для выхода из того тупика, в котором переговоры оказались еще 3 года назад.
Говорил глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Ожидается, что многие из проблемных вопросов урегулирования конфликта в Донбассе будут обсуждаться на саммите в нормандском формате, дата и место проведения которого пока не согласованы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Роскомнадзор заблокировал для пользователей в России доступ к сайту информационного агентства «Фергана». Издание включено в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. «Фергана» – зарегистрированное на российской территории издание, рассказывающее о новостях в Центральной Азии. Сейчас, кроме России, доступ к сайту ограничен только в Туркмении. Главный редактор информационного агентства Мария Дубнова в интервью Любови Чижовой сказала, что редакция не получала предостережения от российского регулятора и не знает о причинах блокировки.
Дело в том, что мы как раз находимся в полной растерянности. Фергана в свое время блокировалась в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане, в Киргизии, потому что мы писали такие довольно острые материалы, и там просто без решений судов, ну, кроме Киргизстана, нас закрывали решением администрации. Но сейчас мы открываемся во всех странах, кроме Туркмении. Мы пишем о событиях в Центральной Азии, мы ориентированы именно на Центральноазиатский регион. Что вдруг в нас не понравилось Роскомнадзору и почему он нас заблокировал на территории России, мы не понимаем.
То есть вы не получали никаких предупреждений от Роскомнадзора?
Абсолютно. Абсолютно никаких. Дело в том, что действительно мы получали предупреждение в августе, я ездил, но эта процедура еще длится. Это по поводу того, что мы не указали в скобках, когда была заметка об обществе свидетелей Иеговы в Туркмении, что они запрещены в России, потому что именно туркменского общества нет в реестре Минюста и нет в списке ФСБ туркменского. Поэтому не было решения суда, которое бы запретило туркменское общество на территории России. Но Роскомнадзор сказал, посчитал это нарушением, был составлен протокол, и сегодня я иду в суд как раз по этому делу. Тут была процедура, и она соблюдается, и она длится. Что касается вчерашней блокировки, то никаких предупреждений ни я, ни генеральный директор, никто из нас не получал. Мы совершенно не понимаем. Мы увидели, что мы не открываемся вечером вчера в 7 часов. И только после этого, спустя некоторое время, примерно спустя час, на сайте Роскомнадзора вдруг возникла надпись, что доступ к Фергане ограничен. Чем связано, с каким текстом, с каким словом, не тем, мы не понимаем, и предупреждений нам не было прислано. Мы отправили уже запрос вчера вечером в Роскомнадзор письменный, пока ответа нет, но мы будем добиваться ответа, и если мы его получим и не получим, в зависимости от этого будем разбираться, и, возможно, очень судебная перспектива. То есть я думаю, что если они не откроют нас, не объяснят, в чем дело, не восстановят процедуру, мы будем подавать в суд.
С чем-то конкретным вы связываете блокировку? Может быть, с освещением каких-то событий в Средней Азии? Или это, как говорят сейчас, по совокупности?
Это может быть по совокупности. Но я не понимаю, какое дело Роскомнадзору до освещения событий в Центральной Азии, если честно. Вот вообще я не понимаю. Поскольку Роскомнадзор блокирует довольно произвольно, например, на сайте РИА Новости, который Россия сегодня, когда идут заметки о встрече министра иностранных дел Лаврова с Талибаном, с лидерами Талибана, в этой же заметке указывается исламское государство, и они пишут, что она запрещена в РФ, указывается Аль-Каида, пишут, запрещена в РФ, но Талибан не пишут, запрещен в РФ, хотя Талибан находится в списке ФСБ. Когда я спрашивала Роскомнадзор, а что же вы их не блокируете? Они же не указывают, что Талибан запрещен в России. Но он говорит, нет у нас ответа на этот вопрос. Сказали мне девочки, работающие в Роскомнадзоре в Чехове. Они очень произвольно блокируют, и поэтому искать логику в том, почему произошла блокировка, тем более они даже не прислали объяснения, они не прислали претензий.
А у вашего издания, у вашего интернет-ресурса раньше были какие-то неприятности с российскими властями?
Нет, с российскими властями никаких неприятностей не было, потому что российская политика не входит в зону наших интересов. Мы пишем о России, затрагиваем Россию, если речь идет об интеграционных межгосударственных проектах или о мигрантах, о миграции, о проблемах миграции, миграционного учета. Сейчас, видимо, займемся.
Есть какие-то рецепты, как обойти эту блокировку? Как вас читать сейчас из России?
Из России читать так, как читают все ресурсы, значит, когда обходится блокировка. Все уже знают, все способы всем известны. Но мы бы хотели, конечно, чтобы нас читали открыто, поэтому мы будем бороться за то, чтобы нас открыли. Хотя бы объяснили, в чем у них вопрос, и мы бы стали это обсуждать.
С главным редактором информационного агентства «Фергана» Марией Дубновой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургские адвокаты из команды 29 опубликовали открытое письмо с требованием защитить своих коллег, адвокатов Андрея и Михаила Зломновых, обвиненных в оскорблении следователя. За первые сутки это письмо подписали 150 человек. Они убеждены, что адвокатов преследуют за их деятельность и что вся корпорация адвокатов нуждается в проявлениях солидарности и в защите со стороны общества, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Открытое письмо в защиту адвокатов Андрея и Михаила Зломновых появилось в соцсети Facebook на странице группы «Пражский клуб». Его подписывают адвокаты из разных городов России. Предполагается, что 3 октября оно будет передано прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Павел Зломнов, сын Андрея Зломнова и брат Михаила Зломнова, был арестован в январе 2018 года и обвинен в незаконном хранении оружия. При аресте он был жестоко избит и потом еще длительное время подвергался пыткам. Один из его истязателей даже проткнул ему барабанную перепонку, но вину свою Павел не признал. Защита считает сфабрикованным его дело, основанное на показаниях всего одного свидетеля, который от них отказался, заявив, что оговорил Павла под пытками. Между тем, сегодня на членов семьи потомственных адвокатов Зломновых заведено уже 4 уголовных дела. Видимо, не найдя доказательств вины Павла и не желая его выпускать под домашний арест, на него завели второе дело – об оправдании терроризма на основании стихотворения, написанного Павлом в заключении. И еще 2 дела получили адвокаты Андрей и Михаил Зломновы за оскорбление руководителя следственной группы следователя Саблина, того самого, на действия которого они неоднократно жаловались. Среди подписавших коллективное письмо в защиту отца и сына Зломновых адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Александр Мелешко. По его словам, все началось с чрезвычайно жестокого задержания Павла Зломнова.
На нем потоптались сотрудники ФСБ так, что когда в судебном заседании ему избирали меру пресечения, от него даже пахло испражнениями. И представьте себе ощущение отца и любого нормального человека, когда вот так задерживают человека. И они вступили в процессуальную защиту своего родственника и стали обстоятельства его задержания выяснять и писать на них жалобы, то есть сотрудников ФСБ. Это очень не понравилось сотрудникам ФСБ.
В августе 2018 года адвокаты Андрей и Михаил Зломновы вошли в кабинет следователя Саблина и увидели, как он тащит за наручники Павла, забившегося под стол, чтобы отвезти в другое здание и предъявить ему новое обвинение. Как выяснилось, Саблин угрожал застрелить Павла при попытке побега, и Павел испугался, что с ним хотят расправиться, чтобы скрыть ошибки в оружейном деле, зашедшем в тупик. А в ноябре Андрея и Михаила Зломновых обвинили в оскорблении следователя Саблина. Александр, открытое письмо подписало очень много адвокатов. Почему они так единодушны?
Потому что коллеги привлечены за свою профессиональную деятельность. Если бы они, может быть, плохо бы себя вели в быту, если бы они за какие-то действия преследовались, не связанные с адвокатской профессией, может быть, никто бы и не вступился. Но просто все понимают, что каждый из тех, кто подписал это обращение, может оказаться на месте Зломновых. Если он будет разоблачать пытки, если он будет в принципиальную позицию по делу, если он не будет закрывать глаза на бесчеловечное и унижающее достоинство обращения со своими подзащитными, то он не гарантирован от того, что, находясь один на один со следователем, он вдруг не будет обвинен в каких-то действиях, которые не совершал. И более того, никто не гарантирован, что потом будет честное и добросовестное расследование.
Михаил Зломнов считает, что сотрудники ФСБ ни при каких обстоятельствах не склонны признавать своих ошибок.
Ввиду вот нашей активной защиты, следователи у ФСБ стали бороться лично с нами. И тогда адвокатское сообщество, в частности, Иван Павлов, его команда 29, другие адвокаты из Петербурга, даже адвокаты из Москвы, вот известная Виолетта Волкова, ее коллега Дмитрий Репкин, Александр Пиховкин, такие мэтры адвокатуры, как Новолоцкий Юрий Михайлович, они просто возмутились преследования адвокатов. Совершенно очевидно стало, что обкатывается такая схема устранения неугодных адвокатов из дела, то есть которые эффективно осуществляют защиту. Сегодня с одним адвокатом, с двумя так поступают, а завтра это станет повсеместно. Ведь ни в одном процессуальном документе, который составлялся при проведении следственных действий 22 августа, не было ни одной отметки о том, что следователю были нанесены какие-то оскорбления. При том, что следственные действия происходили в присутствии приглашенных им понятых. Вот это искусственно созданное дело по обвинению нас в оскорблении следователя приобрело, очевидно, абсурдный характер. Все понимают, что события преступления не было. Поэтому сейчас адвокаты подписывают обращение прокурору Петербурга и другие высокие инстанции.
Адвокатское сообщество считает, что сегодня участились случаи, когда следствие старается отстранить от дел слишком активных адвокатов, которые своими грамотными действиями могут эти дела развалить. В этом смысле случаи Зломновых типичны, поэтому адвокаты считают, что они обязаны их поддержать, проявив профессиональную солидарность. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Москве во вторник частично удовлетворил иск государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» к 9 представителям оппозиции и постановил взыскать с них 3 400 000 рублей. Назначенную сумму должны будут выплатить Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов, Георгий Албуров и Алексей Навальный. Оппозиционеры заявили, что обжалуют решение суда. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Взыскать солидарно с Галяминым, Евгением Жданова, Ивана Евгеньевича Милова, Владимира Станиславовича, Навального, Алексея Анатольевича, Соболь, Любови Эдуардовны, Соловьева Александра Юрьевича, Степанова Олега Олеговича, Яшина Ильи Валерьевича в пользу государственного бюджетного учреждения города Москвы автомобильной дороги 3 402 148 91 копейку.
3,5 миллиона рублей за помятые газоны и вытоптанные кусты смородины на Садовом кольце во время протестной акции 27 июля в Москве. Суд обязал Илью Яшина, Алексея Навального, Любовь Соболь, Юлию Галямину и еще пятерых оппозиционных политиков выплатить компенсацию государственному учреждению «Автомобильные дороги».
Я считаю, что, несмотря на то, что цифра с 12 миллионов уменьшена до 3 400 000, мы все равно считаем, что решение незаконно, потому что никаких доказательств того, что именно наши доверители являются виновниками тех повреждений, которые были нанесены городу, той стороны не представлено. Это не важно на сегодняшний момент, сколько, 12 миллионов или 3 миллиона 400 тысяч, тем не менее, да, наша страна абсолютно невиновна, и мы будем обжаловать это решение в любом случае.
Что вы сделаете?
Изначально бюджетное учреждение автомобильной дороги хотело взыскать с оппозиционных политиков 11,5 миллионов рублей. По словам представителей компании, дороже всего было восстанавливать Пушкинскую площадь. По их словам, там протестующие сломали более 800 кустарников. Адвокаты оппозиционеров не согласны с позицией представителей автомобильных дорог. Их экспертизу они считают некомпетентной.
Они притащили некое заключение таежной, какой-то таежной дендрологической станции, которые в Москве-то там, может быть, ни разу не были, и уж точно по этому делу, но дали заключение, что вот, да, что-то вытоптали.
Самих оппозиционных политиков 1 октября на суде не было. Еще во время первого заседания по этому делу 11 сентября Илья Яшин, один из ответчиков, отказался участвовать в рассмотрении иска, по его словам, из-за предвзятости судьи.
Это так отдаленно напоминает судебное разбирательство. Судья даже не пытался скрывать свою заинтересованность. Ну, как заинтересованность? Запрограммированность этого процесса. Он гонит процесс, он отклонил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены защитой всеми адвокатами, и удовлетворил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены ГБУ «Автодор».
27 июля москвичи собрались перед зданием мэрии, чтобы потребовать регистрации независимых кандидатов в городскую думу. Полицейские выдавливали протестующих в переулке и избивали. В тот день задержали около 1500 человек. Артем Радыгин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что композитор Гия Кончели умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. Широкой публике в республиках бывшего СССР он был известен прежде всего как автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза», десяткам других кинолент и спектаклей. Однако любимым делом Гии Кончели было написание симфонической музыки. Композитор много раз был гостем передач «Радио Свобода». Фрагмент одной из них мы предлагаем сегодня вашему вниманию в память о Гии Кончели.
Как рождается музыка?
Я не могу сказать, как она рождается, но могу сказать, как я работаю. Это страшно мучительный, нескончаемый процесс, который изматывает душу, жизнь и все. И самое ужасное, что в моем случае не бывают никаких пауз. И даже когда я заканчиваю какое-то сочинение и наступает там какое-то время, когда я бы хотел бы немножечко передохнуть, в это время все равно очень напряженная какая-то внутренняя работа продолжается. И я все время думаю о том, что я должен написать, почему я должен написать, зачем и как. Вот этот изнурительный процесс, он просто не отступает, в моем случае. А потом начинается уже работа после многих раздумий, которая еще более сложная, потому что сочинить, придумать какую-то канву, придумать драматургию, форму можно как-то, но потом, когда практически ты начинаешь стараться воплощать это, уже начинаются другие трудности. И тебя все время что-то не устраивает, все время ты думаешь, что можно сделать лучше и так далее, и так далее. И это вот, это бесконечно длится. Единственный процесс, который мне доставляет удовлетворение, это когда я сажусь писать партитуру для оркестра. Но в этом случае все уже должно быть к этому готово. И вот когда я сажусь, а я уже тогда могу сидеть по 14, по 16 часов в сутки, не вставая, и писать партитуру. Но до того, пока я сажусь писать партитуру, я не могу сидеть так. Мне приходится все время вставать, все время куда-то выйти в другую комнату, отвлечься, потом опять вернуться. Ну, я думаю, что у каждого композитора и вообще у каждого человека, который связан с искусством, это все индивидуально.
Почему вы говорите, что вы не можете сказать, как рождается музыка?
Вы знаете почему? Мне кажется, что существуют какие-то подспудные процессы, которые, к счастью, необъяснимы. Все идет к тому, что, может быть, когда-нибудь начнут объяснять эти процессы. Но мне почему-то кажется, что высокое искусство к тому времени, наверное, начнет сдавать свои позиции, если эти процессы можно будет как-то объяснить. Мы ведь не знаем, какие могут быть стимулы. Мы не знаем, что на нас действует больше, что меньше. Мы не знаем, какие впечатления потом выражаются в сочинении. Но все-таки это состояние души, которое меняется в зависимости от того, что происходит сегодня, что происходило вчера, потому что выплывают вдруг какие-то события, которые как будто бы были забыты. Ну и потом, наверное, раздумие о том, что будет. И вот это все вместе, как это отражается в сознании человека. Я, во всяком случае, я на этот вопрос не могу ответить. И я всегда завидую тем, которые умеют на такой вопрос отвечать.
Мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 октября, день, принесший еще одну печальную новость. Умер чешский певец Карел Готт. Еще сегодня отмечается Международный день ненасилия. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте программу «Атлас мира». В ней о протестах в Гонконге на фоне празднования 70-летия КНР. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.